Напоминаю вам, что у меня прошло уже полсеминара. Возможно, я задержусь здесь у вас в Екатеринбурге и после 24 лекций, после окончания этого семинара, по вашему выбору, вы сможете выбрать один из трех других. И мы начнем, но я не обещаю, что мы его закончим. Силу, которая заставляет нас болеть, откуда она возникает. И я думаю, что мало кто из вас знаком с этой информацией, если вы не изучали веды. На прошлой лекции мы говорили о благости, то есть Вселенная делится на три уровня. И в результате того, что мы имеем, кроме грубого тела, еще тонкую природу, которая имеет свои законы существования. Поэтому точно так же, как солнечный свет, он распространяется с Солнца на большом расстоянии. Да? И несмотря на то, что Солнце далеко от нас, мы тем не менее все греемся под его неумолимой силой. Точно так же вещи, которые имеют более тонкую природу, распространяются дальше. Так, тонкое тело ума, оно способно получать информацию со всех точек Вселенной нашей. И мы абсолютно не замкнуты. Мы имеем открытую... Человек — это открытая система. Мы все взаимодействуем друг с другом очень сильно, хотя сами об этом мы не всегда подозреваем. Кроме того, что на нас влияет самая неумолимая сила, это сила времени, которая заставляет все во Вселенной существовать циклично, то есть циклически движется все, что существует в этом мире. И цикл жизни нашей тоже существует. Причем этот цикл замкнутый, то есть мы рождаемся, умираем, опять рождаемся, но уже в другом теле. То есть умирает тело, грубое тело, тонкое тело же остается, и остается душа, которая никогда не умирает. Что такое гуна страсти? Это концепция, которая оказывает второе по силе влияние в этой Вселенной. То есть это сила, которая влияет сильнее, чем все остальное, но слабее, чем сила времени. Сейчас объясню. Это просто концепция. То есть человек решает: я буду жить таким образом, по такому принципу. Я хочу жить для себя, но честно. То есть я хочу трудиться, честно трудиться, зарабатывать деньги для того, чтобы приобрести себе что-то, что-то себе. Понимаете? Для себя. В этом случае он попадает под влияние сил, которые находятся на уровне средних планетных систем в этой Вселенной. Сразу, как только он так решил, он попадает под это влияние. Потому что разум человека, имея более тонкую природу, чем ум, он определяет наше существование. Разум определяет, из разума идет концепция. Знание является основой нашего существования. Из разума идет концепция. Я хочу жить для других. Я хочу приносить пользу. В этом случае человек попадает под влияние гуны благости. И после своей смерти он попадает на высшие планеты этой Вселенной. Если он говорит: я хочу жить для себя и честно работать, значит, он находится в страсти и остается на средних планетных системах. Если он говорит: я хочу жить для себя, но меня не волнуют законы, которые существуют в этом мире, я хочу просто, несмотря ни на кого, совершая насилие, сделать приятное себе, он находится тогда в этом случае под влиянием гуны невежества и опускается на низшие планеты, где он испытывает страдания. На высших планетах мы испытываем состояние счастья, не болеем, долго живем. На средних планетах Постепенно мы погружаемся в деятельность, все больше и больше нам приходится работать для того, чтобы поддерживать свое существование. И на низших планетах нас ждут неумолимые страдания. Таким образом, имея знания, человек выбирает, как ему дальше жить. Но изменения, которые он, то есть концепция сменилась, но изменения произойдут не сразу. Мы уже говорили об этом подробно, я просто останавливаюсь для тех, кто и не был на прошлых лекциях. Итак, в чем же причина болезней? Кто ответит на этот вопрос? Причина болезни в чем? В чем? Так, это вот давайте планки ставить. Так, допустим, кто-то скажет, причина болезни в микробе. Это уже планка на самом низшем уровне. То есть вы как бы уже следствие говорите, про следствие. Давайте возьмем самую высшую причину, высокую причину всех болезней, которые только существуют. Нет, это не это следствие. Дальше. Ну, это следствие. Еще. Это следствие. Там, пожалуйста, молчите там, товарищи. Он уже семинар опять прослушал. Итак, отсутствие знания, как надо правильно жить. Отсутствие знания. Причина из-за того, что мы не знаем. Отсутствие знания ведет к страданию. Мы не знаем, как надо правильно поступать. Несомненно, в этом мире есть счастье и здоровье, но мы не знаем, где его взять, поэтому мы болеем и страдаем. Почему же мы попали в такую ситуацию, что мы болеем и страдаем? Кто знает? А? Потому мы попали в такую ситуацию, потому что у человека есть, у живого существа в этом мире есть свобода выбора. Мы попали сюда, потому что мы захотели сюда попасть. Когда-то очень давно мы захотели и получили такую ситуацию. Теперь надо опять захотеть что-то другое. Что мы должны захотеть? То, что мы узнаем, то и захочем. Да? Давайте тогда изучать. Итак, наш ум, имея контакт с... Ум состоит из характера. То есть ум состоит из характера. Характер и все органы чувств, все органы нашего организма имеют свой характер. У сердца свой характер, у печени свой характер, у желудка свой характер. Если человек совершает какой-то поступок, и он... идет в противоречие с характером этого органа, то орган заболевает. Наши поступки тоже имеют свой характер. И когда мы взаимодействуем с другими людьми, они эмоционально реагируют на наши поступки. Если мы действуем вразрез с законами этого существования, то мы будем действовать так, что все будут сопротивляться нашим поступкам, и наш организм будет приходить в беспокойство. В этом заключается причина болезни. Мы подробно на первых лекциях обсуждали, от каких плохих черт характера, какие болезни возникают. Кто был на этой лекции? Вы нашли себя, нет? Все нашли себя. Я тоже себя нашел. Вот. То есть болезни возникают от плохих черт характера. От чего возникают плохие черты характера? От незнания. Знание контролирует ум. Если человек знает, как правильно, настоящее знание означает, что человек овладевает своим умом и изменяет свой характер. Если человек говорит, я знаю, что надо прощать, но не умею, это значит, что у него нет знания. Настоящее знание делает так, что человек изменяет свой характер. Надо научиться при нем получать настоящее знание. Для этого надо отличить ложное знание от истинного. Истинное знание, оно озаряет, дает человеку счастье, дает практические решения вопросов, оно практично, оно освобождает человека от страданий. Ложное знание просто запудривает мозги. Вот сейчас вы слушаете, и у вас Ничего не понятно в голове, да? Что он там говорит такое непонятно? Кому-то понятно, кому-то нет. Но тем не менее, я стараюсь довести до вас эту информацию. Будем надеяться, что это будет приближаться к какому-то знанию. Итак, давайте представим себе такую картину. Каждый человек находится в этом мире как открытая система, живет как открытая система. И каждый хочет счастья. Так? Каждый хочет счастья. Будет ли счастлив человек, если что-то делается против него? Нет, не будет счастлив. Вот теперь давайте возьмем так и представим такую ситуацию, что, допустим, я просто захотел, у меня появилась какая-то корыстная мысль. Я что-то захотел себе. Так? Но ведь я захотел себе, а не вам. Так? Так вот, в результате этого взаимодействия получится так, что вы начнете сопротивляться. Это же элементарно. Вы же видите, допустим, ну всегда, когда возникает корысть у одного человека, другой человек уже закрывается от него, да? Ну всегда так существует в природе. Бескорыстие рождает открытость, корыстие рождает замкнутость. Так или нет? Примеров очень много. Ну, допустим, вы пришли в магазин купить, допустим, фрукты. Вы покупаете, спросили, сколько стоит, и почему-то вам не захотелось купить. Почему? Потому что, хотя, в принципе, цена точно такая же, как и на соседней лавке. Так? Бывает так, что не хочется покупать у этого человека. Потому что этот человек, он знает, что это стоит дешевле, это дешевле ему досталось, и он хочет выиграть с этого. И он находится в корыстном состоянии. И у вас автоматически, так как мы открытая система, автоматически возникает желание не давать ему деньги. Так? А другой человек, он просто, это себестоимость, он много работал, и у него такая стоимость, иначе он прогорит. И он продает, и у него берут охотно. Та же самая цена. Мама говорит ребенку, иди, сделай вот это вот. Если не сделаешь, то я тебе вот это вот сделаю. Он идет, ему неохота это делать. Почему? Потому что мать сказала с корыстью. Так? Если она говорит, иди вот это сделай. Это очень правильно так поступать, делать таким образом. Он идет и делает, потому он видит, что его не заставляют, просто предлагают ему это сделать бескорыстно. Он делает, у него не возникает сопротивления. Концепция «я хочу жить для себя», но честно, эта концепция вызывает очень сильное увеличение напряжения во всем мире, напряженность. Средние планетные системы, на которых мы живем, они полны очень сильного напряжения. Здесь жизнь очень напряженная. Те, кто не верит в то, что существует тонкое тело, они не могут себе объяснить, почему они постоянно находятся в напряжении. Почему все люди находятся в постоянном напряжении? В одном городе больше напряжения, в другой вы приезжаете и говорите, о, здесь я отдыхаю, здесь мне хорошо. Почему там тяжело, а здесь хорошо? Почему в одном месте легко, в одной квартире легко, в другой тяжело? Потому что в одной квартире больше напряжения, в другой меньше. Таким образом, вот эта вот напряженность создается из-за чего? Из-за того, что все люди хотят больше себе. Чем больше страсти у людей, чем больше они, это называется борьба за существование. Почему борьба? Потому что никто не хочет отдавать, все хотят себе. Поэтому надо понять эту систему. Существует тонкая сила, от нее мы никуда не денемся. Она нас заставляет бегать. Она нас заставляет постоянно находиться в напряжении. Почему она нас заставляет? Потому что мы ей подчиняемся. Почему мы ей подчиняемся? Потому что мы так сами захотели. Очень просто. Человек говорит: я хочу с любовью делать что-то. Меня не волнует, я смогу получить от этого прибыль или не смогу. Если есть справедливость, я буду жить безбедно. Если есть справедливость, он говорит, я буду жить безбедно. Я с любовью тружусь. Если есть справедливость, столько, сколько мне положено, я буду иметь. Он так говорит. Если человек так настроился, его отпускает. Его уже не тянет, потому что он вышел из-под этой концепции. Он свободно вздыхает и думает: ну, слава Богу, все, мне легче жить стало, все. Тот же, кто не вышел из-под влияния этой концепции, он постоянно думает: ну, где же я смогу больше заработать денег и как? Что мне надо делать, чтобы больше заработать? Едва у него всегда дилемма: или обманывать, или честно трудиться, но много. Когда он уже изнемогает от напряжения, от тяжелого труда, ему приходится обманывать. Значит, он опускается в гуну невежества. А это вызывает к ужасным последствиям. Меняется окружение его. Это происходит опять само собой, как в мультике. У нас есть мультфильм, допустим, да, такой. Приходит человек и говорит... Черт приходит и говорит: вот смотри, я тебе плачу, и все у тебя будет. То есть ты давай со мной сделку заключай, и все у тебя будет. Ты будешь все иметь, купаться в деньгах, у тебя будет все много, давай. Что это такое? Сказка или жизнь? Это жизнь. Это называется гуна невежества. Приходит черт в таком крутом пиджачке кожаном и говорит: слушай, нам такого специалиста, как ты, не хватает. Давай, ничего сложного, просто тебе вот эти бумажки надо подписать, у тебя будет много денег, все, что ты хочешь. Он говорит: ну, рискнуть, что ли? Раз, и точно, и деньги есть, и все. И начинает на него влиять гуна невежества. Что это значит? У него появляются плохие друзья, которые в любой момент его прирезать могут. Он начинает деградировать, нравственные ценности у него уже отсутствуют. Он начинает заниматься развратом, он начинает заниматься наркотиками и постепенно полностью деградирует. В следующей жизни рождается на низших планетах. Второй тип контракта, который мы подписываем, он гласит: что выбираешь, 100 друзей или 100 рублей? Мы говорим: конечно, 100 рублей. Какой толку от этих 100 друзей? Что выбираешь? Любовь к труду или любовь к деньгам? Конечно, любовь к деньгам. Кому нужен этот труд без денег? Все. Привет. Началась веселая жизнь. И все. И понеслась. Стахановское движение. Даешь. Надо быстрее. Времени нет. У кого есть время сходить в лес погулять? Поднимите руку. 2 человека, 3. У кого в течение недели есть свободным хотя бы 5 часов? 5-6 человек, 8-10. А у кого-то даже часа нет свободного. Представляете? От чего возникает занятость? Потому что когда у нас тянут, мы напрягаемся и сами начинаем тянуть. Почему зарплату дают так мало? Почему зарплату не дают? Почему много зарплату не дают? Даже если производство очень эффективное, почему зарплату мало дают? 2 причины. Первая причина. Потому что все тянут себе. Вторая причина. Потому что человеку в страсти... Сколько ему не давай, все равно мало. Потому что чувства чем занимаются? Чувства направлены наружу. И что они там делают? Они там испытывают жуткие страдания. Что значит чувство наружу? У человека в благости чувства направлены внутрь. Что это значит? Это значит, что он ищет удовлетворение в своем собственном труде, ищет удовлетворение в своем собственном отношении к другим людям. Он ищет удовлетворение в том, что он делает для других. Он сделал хорошо, он сам лично сделал кому-то хорошо, он испытывает от этого удовлетворение. Он сам сделал хорошую вещь, он испытывает от этого удовлетворение. Удовлетворение же тех, которые находятся в страсти, зависит от тех, кто находится вокруг нас. И поэтому вы спрашиваете, как в семье жить без руганий? Надо поменять концепцию. Психологи работают над этим очень много. Они создают искусственные манекены, системы такие. Надо просто улыбаться друг другу, надо просто кивать, надо делать все, что угодно. И толку никакого не будет. Почему? Потому что мое благополучие зависит от настроения того, кто находится рядом со мной. Например, я прихожу с работы, очень устал, я хочу, чтобы было мне, потому что я пахал. А она хочет тоже, чтобы было ей, потому что она целый день была одна и меня ждала. И они начинают ругаться тут же. Кто прав? Никто. Просто это гуна страсти. Что гуна страсти, кроме напряжения, вызывает? Она вызывает конфликтные ситуации. Если люди в благости находятся, он думает, я работал, но это еще не... но он работал в состоянии счастья, он не устал. Человек, который с радостью работает, он устает, может быть, просто чисто истома, там тело немножко так устало, но внутри он все равно не устал. Человек, который не насилует свой ум, он не устает, он может работать сколько угодно. Человек, который с любовью делает что-то, он не устает. Ну, допустим, вы едете, допустим, куда-то, ну, что-то делаете с любовью, можно целый день делать и не устанешь, так? Ну, чуть-чуть, может, какое-то утомление будет, но, тем не менее, можно сказать ласковые слова человеку, потому что ты отдыхаешь. Когда делаешь любимое дело, отдыхаешь, если тем более делаешь не для себя. Когда делаешь для себя, думаешь, я сейчас сделаю, сколько там я с этого получу. А когда делаешь не для себя, думаешь, надо сделать так, чтобы было красиво. Человек отдыхает, он просто делает. Так? В чем заключается сказка того, что я говорю вам? Сказка заключается в том, что вам не хватит денег работать так, чтобы было красиво. Ну, вы сейчас все начнете работать так, чтобы было красиво. И что вам будут платить? Дырку от бублика. Так? И что же делать теперь? Вот что надо делать. Менять ничего не надо. Надо работать там, где работаешь. Надо начать, надо понять, зачем, какой смысл в этом труде. Какую пользу этот труд приносит людям. Надо понять, самосознанием начать заниматься. Потом, когда вы поймете, какой труд, какая польза людям в этом труде, надо делать это с такой мыслью внутри, что я это делаю просто из чувства долга перед людьми, с любовью к труду. А сколько мне заплатят, это зависит уже не от меня, от высших законов. Если я таким образом поступаю, все должно быть хорошо. Когда человек на своем рабочем месте, у себя на работе так поступает, постепенно окружение его меняется, деятельность его меняется, и он входит в состояние благости. Его начинают окружать хорошие люди, потому что они видят, что он хороший человек. Хорошие люди к хорошим идут. Да? Постепенно у него появляется достаток, потому что у него пропадают чрезмерные желания, возникающие от внешне направленных чувств. Он удовлетворяется тем, что ему дает жизнь. У него меняются ценности. Хочу это, хочу то. Почему миллиардер не удовлетворен, ему хочется больше денег? Потому что у него запросы больше. Правильно? Каждый человек имеет запросы по своему достатку. Эта гуна страсти, она имеет такую хитрую систему. Человек всегда будет без денег. Почему? Потому что как только денег появилось больше, сразу чувство привязывается к более дорогим вещам. Причем, так как чувство находится во внешнем воздействии, так как чувства направлены вовне, и так как все так живут, все люди вокруг так живут, возникает такая установка. Мне эта вещь просто необходима. Просто необходима. Понимаете? Ну, допустим, у меня не отремонтирована квартира. Как мне ее ремонтировать? Европейским ремонтом, конечно. А почему европейским ремонтом? А потому что все так и ремонтируют квартиру. Я же буду просто глупцом среди всех людей, если я не отремонтирую таким образом. Сколько на это надо денег? Чем больше, тем лучше. Тем красивее. Так? Ну почему нельзя просто, допустим, покрыть простыми обоями квартиру? Потому что люди не оценят. Которые придут, они посмотрят и подумают, фу, какой смысл с этим человеком общаться вообще? Так? Человек, который находится в страсти, у него такое окружение. Все люди, которые находятся в страсти, они уважают друг друга по внешним признакам. По одежде, по квартире, по мебели, по тому, сколько у него денег. Поэтому эта система абсолютно связывает человека по рукам и ногам. Ему надо очень много трудиться, очень сильно напрягаться для того, чтобы быть счастливым. И в зависимости от того, сколько у него денег, он входит в тот или иной слой общества. Существуют различные слои общества, как лифт. Вот у него денег чуть больше стало, он поднялся на лифте на следующий этаж. Там все дороже, и у него опять нет денег. Дальше на лифте на следующий этаж поднялся, когда больше денег стало. Как он на лифте поднимается? Лифт – это его чувства. Чувства поднимаются над ценами. Он входит в магазин и говорит, смотри, у меня зарплата сейчас больше, мне и это по карману, и это по карману, и это по карману. Все, планка поднята. Запросы те же самые. Ему нужна та же самая стиральная машина, тот же самый холодильник. Но цены уже другие, потому что это же лучшая вещь, правильно? Хороший человек покупает дорогую вещь, а плохой покупает плохую. Так? Какой смысл покупать плохую вещь? Надо покупать хорошую. Хорошая вещь, соответственно, стоит. Сколько у меня хватает денег вот на такую хорошую вещь? А эти, которые покупают вот в два раза дороже, это просто куркули. А те, которые покупают дешевле, просто глупцы. Вот то, что я покупаю, это правильно. Понимаете или нет, о чем я говорю? Ведь такая система ценностей не существует везде в этом мире. Есть другие системы ценностей. У кого больше счастья, к тому люди стремятся. У кого больше знания, к тому люди стремятся. У кого больше понимания вещей, к тому люди стремятся. Если мы будем стремиться к тем, у кого больше денег, у кого красивее квартира, мы попадаем в гуну страсти. И надо много работать. Основная причина всех болезней – это гуна страсти. Вот это сильное напряжение, оно выматывает все органы, все наши органы нашего организма. Потому что, когда мы попадаем в гуну страсти, чувство становится как натянутые струны. Так как нам надо выжить в этом мире, чувство становится как натянутые струны. Мне надо то, мне надо это. Мне надо хорошее отношение к себе здесь, мне надо хорошее отношение к себе там. Человек привязывается к результату. В этом заключается причина болезни, это привязанность к результату. Что такое привязанность к результату? Привязанность – это вполне реальная вещь, которая существует на тонком плане. Это тонкая материя. Почему боль возникает? Потому что это реальная вещь. Например, мне должны дать такую-то зарплату. Как только я это сказал, я привязался вот к этому результату. К этой зарплате реальная привязанность. Кто будет возражать, что это нереальная привязанность? Ну скажите, это реальная привязанность или нет? А? Это реальная вещь, которая существует реально в природе или нереально существует? Если это нереально существует, значит мне ничего не будет, так? Если мне ничего не будет, значит просто мне не дают зарплату и все, и мне ничего не будет, да? Никаких проблем, да? А? Никаких проблем? Ну, с голоду я не умру, у меня есть мебель в квартире, я могу продать. Так? А что происходит? Что со мной происходит? Почему мне плохо? Ведь я не умираю с голоду, дети мои не умирают с голоду. Почему плохо? В чем проблема? Разорвалась привязанность к тому, что я должен был иметь. Когда она разорвалась, была реальная вещь у меня, я с ней связался психически, у меня ее отняли. Мне стало плохо. Вы представляете, это реальная вещь. Надо понять. Как только вы это поймете, сразу станет тяжело жить в этом мире, в мире страсти. Захочется быть в благости, потому что вы увидите, сколько страданий возникает по нашей глупости. Мы просто привязываемся к тому, что приносит страдания. Дадут мне зарплату или не дадут, это зависит от моих прошлых поступков. Есть такой закон. Закон гласит, что человек получает в своей жизни столько богатства, столько блага, столько любви, столько хороших отношений, столько здоровья, столько жилплощади, столько жизни, лет жизни, столько всех видов благ, сколько он заслужил в своих предыдущих жизнях, ни на йоту больше. И больше только в том случае, если он совершает пожертвование, то есть бескорыстно абсолютно отдает что-то кому-то, какому-то человеку. Если этот человек имеет больше благочестия, чем он, то есть больше хороших поступков совершил, то от этого человека ко мне перепадает часть. И мне получается больше, чем я отдал. Но если я об этом буду думать, с таким умостроением давать, я ничего не получу. Потому что это уже пожертвование страсти. Вот. Поэтому смысл заключается только в том, что мы, привязываясь к различным вещам в этом мире, живя этими привязанностями, мы испытываем жуткие страдания, и из-за этого мы болеем различными болезнями, какими только можно болеть. Все эти болезни возникают в результате того, что наше тонкое тело ума, которое связано с внешним миром, вполне материальными чувствами, которые существуют вполне реально, которые взаимодействуют с вполне реальными объектами, привязываются вполне реально к ним. Из-за того, что эти чувства привязываются к вполне реальным объектам, они хотят это все себе. Но так как другие тоже хотят, объектов всегда меньше, чем хочется, благ всегда меньше, чем хочется. Понимаете? Многим людям одного и того же хочется. Как говорится, несчастная любовь между тремя, да? Одна девушка, два парня, две девушки, один парень. Будет драка, 100%. Так? Никаких 99 не может быть. Так все устроено в этом мире. Поэтому те, кто поняли эти законы, они провозглашают. В этом мире действует только закон подлости. Если ты нахальнее, значит ты себе получишь, так? Это уже гуна невежества. То есть гуна страсти постепенно перерастает в гуну невежества. Вопрос только времени. Поэтому деградация неминуема, если мы принимаем эти концепции за основу своей жизни. Поэтому, чтобы избавиться от болезней и ужасов, и страхов, и страданий, человек должен перестать привязываться к внешним вещам. Он должен понять принцип, что раз благ он получит столько, сколько ему положено в жизни, то не стоит печалиться и переживать о том, что ему не досталось. И не стоит привязываться к тому, что у него точно это будет. Как только человек настраивается таким образом, он испытывает состояние счастья. То есть он пребывает в благости. Человек, который находится в страсти, счастье не может испытать до конца. Потому что счастье к нему приходит тогда, когда он получает свое, и уходит от него тогда, когда он своего не получает. Чем больше страсти, то есть чем больше жадности у человека, тем больше он страдает. Например, если у меня жадности ровно столько, сколько мне положено по судьбе, то я, по крайней мере, буду получать то, что я заслужил, и я не сильно буду страдать. Но жадность имеет такую природу, она постоянно увеличивается, точно так же, как аппетит. Если кушать много, хочется еще больше. Жадность, имея такую природу, вызывает у нас невозможность прожить в гуне страсти в состоянии счастья, потому что когда-то наши чувства начинают привязываться к тому, что мы не получим. Например, в гуне страсти человеку всегда хочется лучше мужа, чем у него есть. В гуне страсти всегда хочется лучше жену, чем есть. В гуне страсти всегда хочется лучше детей, чем есть. В гуне страсти всегда хочется лучше работу, чем есть. В гуне страсти всегда хочется все лучше, чем есть. А так как невозможно это получить, человек начинает привязываться к тому, что он не может получить. Например, у соседки Фёклы муж гораздо лучше, чем у меня. Все, страдания на всю жизнь. Почему ты, гад такой, не делаешь вот то-то? А вот у соседки ведь муж делает. И так далее. Это бесконечная тема. Принцип такой. Человек привязывается к тому, что ему не суждено. Почему? Потому что так действует гуна страсти. Гуна страсти действует таким образом. Я хочу себе. В этом заключается счастье. Я хочу себе хорошего мужа. Не я хочу быть хорошей женой. Для того, кто мне достался по судьбе. Потому что мне не суждено было иметь другого, потому что я не заслужила. Потому что я сама в прошлой жизни была такой же, как он сейчас. Такой закон есть, да. Человек получает такого мужа себе, каким она была мужем в прошлой жизни. Чаще всего человек, привязываясь к женщине, рождается женщиной. Человек, привязываясь к мужчине, рождается мужчиной. Поэтому чаще всего в этом мире женское рождение сменяется мужским. И к какой женщине мы были привязаны, такой женщиной мы рождаемся. И получаем себе такого мужа, каким мы были. И картина меняется на прямо противоположную. Почему у меня такой муж пьяница? Потому что я была пьяницей в прошлой жизни. Почему у меня такой муж гуляка? Потому что я была гулякой в прошлой жизни. Почему такая жена сварливая? Потому что я был же сварливой женой в прошлой жизни. Это гуна страсти. В гуне благости же человек утверждается в том, чтобы жить для других. Он говорит, все, мне надоело, я хочу быть счастливым. Он узнает, что это есть, и он говорит, все, я хочу поверить в это, для этого мне надо попробовать. Я хочу быть счастливой с той женой, которая у меня есть. Для этого мне надо просто начать выполнять свои обязанности перед этим человеком. В жизни существует такая вещь, предписанные обязанности. С самого рождения человек что-то должен делать. Если он ребенок, он должен почтительно относиться к своим родителям. Он должен то, почему он должен. Должен, потому что родители уже дают ему то, что он никогда им не вернет. Они дают ему защиту, здоровье, деньги, средства на него тратят. Человек не вернет этого, поэтому он должен почтительно относиться. Уже с самого начала. Если человек находится в благости, он уважает всех своих родственников, он почтительно относится ко всем, он всем отдает свои долги. То есть он хочет это делать, он это делает не потому, что надо отдавать, потому что он видит в этом принцип своей жизни. И когда он получает себе жену, он думает, мне Бог дал жену, надо мне отдавать свой долг, потому что она живет для меня. Она для меня растит детей. И все, он прочее, он помогает ей во всем. Это благость. Когда человек находится в страсти, он думает, это все для меня. Жена для меня, дети для меня. Почему они меня не уважают, почему они меня не любят? Он приходит домой, и с этого начинается разговор каждый раз. Почему квартира грязная? Почему плохо приготовлена пища? Почему дети ко мне относятся грубо? Почему то? Почему все? Я же хороший человек. Я всеми уважаемый в обществе. У меня высшее образование. Я на хорошей работе. Тебе такой муж достался. Почему ты так плохо ко мне относишься? Все, что мы делаем в гуне страсти, связано со мной. И поэтому окружение, которое нас окружает, люди, которые нас окружают, точно такие же. Всегда. Они тоже говорят, а почему я должна для тебя? Почему ты не должен для меня? А почему дети должны к тебе хорошо относиться, если ты к ним сам плохо относишься? И понеслась. Человек благости для чего кушает? Для того, чтобы быть счастливым в своей деятельности. Он думает, мне надо съесть столько-то, столько-то, тогда я смогу хорошо трудиться и быть счастливым. Человек страсти для чего кушает? Для того, чтобы обожраться. Человек благости для чего квартиру покупает? Чтобы было где спать. А человек страсти для чего квартиру покупает? Чтобы сделать из нее дворец. Понимаете? Человек благости для чего работает? Для того, чтобы всем было хорошо. Человек страсти для чего работает? Чтобы мне было хорошо. Понимаете? Так как все находятся в страсти, все тянут на себя. Так как все тянут на себя, начинается напряженка. Так как начинается напряженка, наши чувства, привязываясь к объекту, и чувства другого человека привязываются к тому же объекту. Объектов много. Сколько у нас восприятий мира, столько и объектов. Есть объекты на тонком плане, например, уважение к другому человеку. Например, коллектив в гуне страсти. Каждый хочет, чтобы его уважали больше, чем другого. Допустим, если Федора Петровича больше уважают, чем меня, значит, это объект моих страданий. Чувства привязываются ко всему. К честности, допустим. Вроде бы это в благости ведь, к честности. Я более честный, чем все остальные. Если тот честнее меня, так я тебе сейчас тельняшки порву. Я честнее. Я лучше. Я красивее, я правдивее, я больше люблю всех остальных, чем остальные. Я лучше ко всем отношусь. Я живу всю жизнь для других. Почему вы говорите мне, что я в страсти? Я болею, да, я болею, у меня все болит. Но я всю жизнь, я прожил для других. Я. А вы говорите мне, что я плохой. Что я болею, значит, я плохой. Это неправда. Я прожил всю жизнь для других. А вы говорите, что я плохой, потому что вы сами плохой. Гуна страсти, она совершенно непредсказуема. Человек может себе создать любую идею. Но результат мы видим в настрое. Если человек не выделяет себя на первое место, значит, он в благости. Человек благости не будет говорить, я прожил всю жизнь для других. Он думает, как же я прожил всю жизнь, если у меня даже нет средств на существование. Наверное, я прожил так гадко, что даже некому мне ничего дать в этой жизни. То есть я ничего не заслужил. Человек благости так думает. Человек страсти думает, почему они мне все не внесут, раз я жил для них. Понимаете? На разных уровнях существуют наши привязанности, наших чувств. И эти привязанности тянут со всех сторон. Мы от этого болеем. Это единственная причина болезни. На высших планетах нет болезней. Там не болеют, потому что там благость. Там все... Что? Там все на высших планетах, все живут для других. Поэтому там атмосфера царит, счастье. Там все делают друг для друга, стараются как можно больше сделать друг для друга. Напряженки нет. Понимаете? Состояние умиротворения, покоя. Чувства удовлетворены. Когда чувства удовлетворены, ум, находясь в состоянии счастья, посылает во все органы и системы состояние счастья. Органы, так как ум регулирует органы, ум... Его природа регулировать весь наш организм. Через прану, через жизненную энергию он регулирует наш весь организм. Прана активизирует движение нервных импульсов. В зависимости от того, как мы настроены, выделяются таким образом гормоны. Даже Павлов это изучал. Если собака настроена, привязалась к пище, начинают выделяться гормоны пищеварения. Он это назвал рефлексом. Но это не рефлекс, это просто реальная связь с пищей. У нее чувства привязались реально к пище. И эти чувства заставили ум контролировать органы, выделяющие гормоны, вот эти пищеварительные ферменты, это реальная вещь, которая реально существует в этом мире, без всяких каких-то глупостей. Понимаете? А как возникают эти рефлексы павловские, когда на звонок звенят, и у собаки рефлекс желудочный сок выделяет? Знаете, как это происходит? Когда на звонок звенят, собака вспоминает ту пищу, которую она 10 раз подряд в это время ела, но у нее сейчас не поставили ее. Вспоминая, она тут же контактирует с этой пищей, потому что ум, имея тонкую природу, находит объект своей мысли мгновенно. Это происходит в 1000 раз выше скорости света, скорость мысли. Поэтому, связываясь с объектом, собака начинает выделять слюну. Она находит объект своего питания. Понимаете? На тонком плане. Поэтому надо понять такую вещь. Прежде всего, что объекты для своей привязанности надо выбирать внутри себя, а не вовне. Какие же объекты надо, каким же объектам надо привязываться? Надо привязываться к честности по отношению к другим людям. Надо научиться быть очень честным. Это приведет к счастью. Существует 26 качеств святой личности. Каждая по отдельности из этих качеств приносит человеку необыкновенное счастье. Смиренность, допустим. Если человек становится смиренным, его невозможно вывести из равновесия, невозможно обидеть, потому что он реально считает себя хуже других. Если ему говорят: «Ты дурак», он думает: «Да, пожалуй, это правда». Вот. Он думает: да, в чем заключается моя умность? Если человек что-то заметил этот во мне, пусть он даже пьяный, вот, если он сказал, значит, он что-то заметил. Если он что-то заметил, значит, возможно, что-то есть такое, да. Надо изменять себя к лучшему. Но при этом он не расстроился, потому что он и так знает, что он не самый лучший вариант. Он пребывает в состоянии счастья, потому что он постоянно всю свою жизнь направляет на то, чтобы заниматься самосознанием. Он думает: да, я не самый лучший, но у меня просто нет возможности еще быстрее извиняться в лучшую сторону. Я и так все силы к этому прилагаю. Такого человека очень любят и ценят. Ему постоянно... он является объектом счастья для других людей, потому что он излучает счастье. Ну, допустим, как сделать счастье каждому из вас? Очень просто. Надо подойти и погладить по головке. Ну, любого человека, если сейчас подойти, погладить по головке или что-то подарить, у него ему станет легче и лучше жить. Так? Или нет? Так. Если человек сам всю жизнь этим занимается, он всю жизнь хочет сделать лучше другим. Точно так же, как мы свет включаем, лампочка загорается. Точно так же, как мы что-то, допустим, делаем, приходит обратный результат. Точно так же, когда мы желаем другому человеку чего-то, он переполняется этим чувством и сам назад отдает это хотя бы в своих мыслях. И такой человек не имеет плохого настроения. Почему? Потому что он контактирует только с хорошими чувствами других людей и таким образом поддерживает у себя внутри только хорошее настроение. Он ни о чем плохом не думает, потому что он хочет всегда только хорошего другим людям. И так как он хочет только хорошего, он их не критикует, не думает плохо об этих людях. Он думает: ну подумаешь, у них есть недостатки, у меня тоже 1000 недостатков. Почему я должен осуждать этого человека? Человек знает закон кармы. Он знает, что если увидел пьяницу на улице, значит, меня точно так же видели когда-то. Иначе какой смысл мне видеть этого пьяницу? Во всем есть смысл. Когда человек живет, он во всем есть смысл. Во всем, что происходит, есть смысл. Почему я вам читаю лекцию? Потому что я вам должен это читать. Я, это моя обязанность. Почему я не знаю, что-то я задолжал? Что-то я должен всем вам. Наверное, пользовался какими-то услугами вашими. Я не знаю. Но я не могу, мы не можем помнить прошлой жизни. На высших планетах кто-то помнит прошлой жизни. Человек, очищая сознание, способен помнить прошлой жизни. Мы не можем помнить прошлой жизни, потому что здесь такой уровень сознания. Допустим, таракан, он даже не понимает, что когда видит ногу, что это человек. Такой уровень сознания. Мы не можем его заставить понять это. Точно так же мы не можем помнить прошлые жизни. Такой уровень сознания. Кто-то может, у кого высший уровень сознания. Но в основном все это сочиняют. В основном все сочиняют. Потому что есть критерии, кто может видеть прошлые жизни, кто нет. Есть критерии качеств личности. Если человек не проявляет эти качества, значит, он не может, он просто придумывает. Или что-то видит чуть-чуть. Возможно, надо изучать просто. Есть качество личности такое, есть человек, способный видеть прошлой жизни, имеет такие качества характера. Он должен иметь такие качества, чтобы видеть это все. Просто так ничего не бывает. Ну ладно, это другая тема. Давайте будем теперь это общее, теперь мы рассказали, поговорили с вами об общем. Давайте теперь поговорим о частностях. Когда гуна страсти возрастает, что происходит? Первое. Усиливаются привязанности к внешним вещам. Напряженка возрастает, напряжение внутреннее возрастает. Человек говорит, мне стало тяжелее жить, напряжение возросло. У меня меньше времени свободного. Это следующее. Возрастает напряжение. Сила привязанности возрастает. Второй признак увеличения страсти. Время меньше остается свободного. Третий признак. Увеличивается стремление к плодам деятельности. Ну как, что значит увеличивается стремление? К тому, к чему мы устремлены, о том мы и думаем. Устремление, что такое? Это цель. Цель направляет, цель идет из разума. Если разум находится в страсти, цель идет из разума, напрягает ум. Цель говорит, купи холодильник. Ум настраивается на это. Когда возрастает гуна страсти, все мысли сосредотачиваются на холодильнике. Человек ходит и думает, целый день, с утра и до вечера, если гуна страсти очень сильна, куплю я холодильник или не куплю. Хотя он не накопил даже еще часть этой суммы. Просто думает об этом весь день. Это значит, гуна страсти усиливается в его голове. Надо иметь в виду, что это очень опасно для здоровья, потому что человек разрушает себя таким образом. Думая о каких-то предметах, он разрушает себя, потому что к этому холодильнику привязываются же многие люди, и все тянут на себя. Все мысли, все концепции, которые существуют в воздухе, которые находятся в страсти, к ним привязаны многие люди, и они тянут все на себя. Человек страдает, когда он привязывается. Он просто думает об этом. Если человеку нужен холодильник, он просто живет, когда у него появляются деньги. Он думает, так, мне нужен холодильник для жизни. Давай купим, сколько денег, по столько. Такой холодильник купим, значит мне Бог дал такой, положено по судьбе такой. Все, пошел, купил холодильник. Проверил, в благости человек очень тщательный. Он думает, я же покупаю холодильник для своих родственников, не только для себя. Я должен все проверить, чтобы они не были разочарованы. Он все проверяет хорошо в благости. Он ни на кого не обращает внимания, что ему там говорят. Он просто смотрит все так, ну хорошо, я беру. Потому что, почему? Потому что в благости человек, он сам по себе честный, а честный человек, какую он силу имеет, мы говорили? Видит обман. Честный человек, когда сам, он видит, что его обманут. Он, нет, этот обманут, я пойду туда. Он хороший человек, конечно. Он думает, такой честный человек думает, он хороший человек, но так как я сам склонен обманывать, я вижу, что он обманывает. Но тем не менее, я не буду у него покупать. Честный человек видит плохие качества. Но если он святой человек, он уже даже плохие качества не видит. Но ему тогда холодильник не нужен. Ему все сами, Бог сам приносит ему. Сложно понять это. Святому человеку, святой человек в церкви живет, у него и покушать есть, и все, и одежда есть, так? Бог дает. Сейчас все святыми станем сразу. Искусственно не сделаешь. Те, кто копируют это все, они просто иждивенцы, то есть они как бы тунеядцы. Надо быть действительно святым, чтобы в церкви жить. Искусственно не сделаешь. Итак, что же делать? Дальше, следующее. Чрезмерная активность наступает. Это следующий признак. Четвертый признак. Чрезмерная активность наступает. Человек начинает становиться очень активным. От чрезмерной активности перенапряжение возникает. И последний самый признак какой? Увеличивается жадность. Как мы уже говорили, это все неминуемо. То есть жадность увеличивается. Что такое жадность? Жадность не что иное, как сила привязанности к объекту. Ну, допустим, вот смотрите. Такой пример. Человек копил всю жизнь на машину, купил эту машину, поехал и врезался. И у него инфаркт, и он умер. Почему он умер? От чего человек умер? От чего возник инфаркт? От того, что была реальная, очень сильная привязанность к объекту. Это разорвало, событие разорвало его связь с объектом. И человек не способен перенести эту боль. Боль разрыва с объектом не способен перенести. Возникает реальный удар ему в сердце со всей силы. И он умирает от инфаркта. Сердце просто разрывается. Оно лопается, не способно перенести. Чувство. Сердце страдает от чего? От обиды. Сердце страдает от обид, за отсутствие любви. Человек испытывает состояние обиды. Он думает, я всю жизнь копил на эту машину. И она у меня, теперь ее у меня нет. Ее всю помяли. Это возникает в одну секунду. И он, испытывая такую обиду, он получает удар по сердцу. Если бы он испытывал гнев, когда ему ударили по машине, то он бы себе угробил печень. Ну какая разница, понимаете, все равно бы он умер. Если чувство чрезмерное, он бы умер от того, чтобы у него печень пострадала. Понимаете, возникнет гепатит там какой-то острый, который его сожгет и так далее. Смысл заключается только в том, что, находясь в страсти, человек, увеличивая жадность, увеличивает в себе болезни. Увеличивая жадность, болезни возрастают. Какие болезни, это уже другой вопрос. Мы об этом говорили в самых первых лекциях. Как достроить? Достроить в следующем, ничего страшного. Человек, который находится в страсти, он думает, я же себе сказал в этом году достроить. Он начинает очень сильно работать, надрывается, чрезмерные усилия. Привязанность к результату, я сказал в этом году, это привязанность к этому результату, рождает очень сильное напряжение. Человек трудится ради этой дачи, надрывается, начинает болеть. Вот. Ну и так далее, об этом мы обо всем говорили, сейчас я еще раз перечислю. Это деятельность, направленная на удовлетворение собственных чувств, а не чувств другого человека. Например, в страсти мать говорит, я хочу, чтобы мой ребенок вырос математиком. В чем заключается здесь привязанность? Я хочу. Вроде бы побуждение-то какое? Мой ребенок должен быть хорошим человеком. Но я хочу этого. Я не из чувства долга перед этим ребенком, у которого по воле судьбы я стала матерью. Из-за того, что я стала матерью, я должна понять, кем он хочет быть. И она пытается понять, что ему интересно в этой жизни, и делает все для того, чтобы тот стал человеком в соответствии со своей природой. И таким образом человека делают счастливым то, что его природа как цветок раскрывается. Человек, который говорит, я хочу, у нас все в роду были математиками. Я хочу, чтобы ты был математиком. Он говорит, да я не умею считать, уже в 5-м классе. У меня нет таланта на это. Он говорит, нет, ты будешь математиком. Я хочу. Я хочу для тебя добра. Нет, это неправда. Человек в страсти, он хочет только всего для себя. Просто вопрос заключается в том, что он иногда сам себя обманывает. Например, любовь в страсти. Я тебя люблю. Что значит я тебя люблю? По-настоящему. Это значит, я хочу, чтобы ты был счастливым. Так? Но если ты будешь более счастлива с другим человеком, фигушку тебе, будешь жить со мной. Это любовь в страсти. Если любовь в страсти, значит, я для себя же хочу тебя иметь своей женой, значит, что будет? Конфликтность уже неминуема, потому что я хочу себе. Раз я хочу себе, значит, ты моя собственность, ты моя жена. Что хочу с тобой, то и делаю. Ты же моя жена, а не его. Все. А если человек в благости, он понимает, что это просто так создана природа, что кто-то должен быть женой, кто-то должен быть мужем. Жена имеет свои обязанности. Раз я жена, значит, я должна служить своему мужу, помогать ему во всем. Раз я муж, значит, я должен помогать во всем своей жене и отвечать за нее, должен следить, помогать ей и все прочее, брать за нее ответственность. В этом заключается функция разделения полов. Человек имеет чувство долга, и в этом случае он испытывает счастье, находясь рядом с человеком. Деятельность выполняется в страсти из чувства эгоизма. Человек привязан к этой деятельности, которую он выполняет. Что значит привязан к этой деятельности? Это значит, что он привязан не к тому, чтобы давать счастье этой деятельности, а он привязан к тому, чтобы просто это делать. Он говорит: я привык так работать, почему вы мне хотите сменить работу? Почему вы меня переводите с одной работы на другую? Я это хочу делать. Он привязан к этой деятельности. Понимаете? Человек страсти. Почему вы грустите? Потому что на этой планете 99% людей находится в страсти. Так как вы себя все узнали, поэтому вы грустите. Но вы не грустите. Просто знание, оно сначала грустно. Настоящее знание сначала воспринимается грустно, а потом человек становится счастливым. Почему? Потому что настоящее знание заставляет задуматься, оно заставляет себя изменить. Когда человек себя меняет, ему тяжело, но потом счастье приходит. Это деятельность благости. Чем отличается деятельность благости от деятельности в страсти? Сначала человеку тяжело, потом становится хорошо. Чем отличается деятельность в страсти от деятельности в благости? Сначала человеку легко, а потом тяжело, потому что привязанность все больше и больше, все больше и больше, ему становится все тяжелее и тяжелее жить. Сначала полюбили, встретились хорошо, потом проблемы начались. Но все же знают, что так бывает, да? Сначала в школе учился, хотел быть большим, стал большим, стало тяжело. Привязанность быть большим. Сначала хотел быть большим, потом вырос, хотел всё, потом раз умер. Всю жизнь чего-то хотел другого, а не то, что есть. Что побуждает нас к действию? Нас побуждает к действию желание насладиться плодами своего труда. Что человека в благости побуждает к действию? Желание, чтобы кто-то другой насладился плодами моего труда. Что по поводу этой фразы думает тот, кто находится в страсти? Фигушки ему. Что думает тот, который находится в благости? Вот это здорово. Жить таким образом. К сожалению, гуна страсти рождает отрицательные качества характера. Особенно человек, автоматически впадая в страсть, у него появляется зависть. Зависть неминуемо появляется, ничего не сделаешь. Человек начинает завидовать тому, у кого больше. И существует еще один принцип очень важный. Человек, который совершает деятельность страсти, всегда подвержен не только радостям, но и печалям. Печали просто неизбежны, потому что мы не всегда знаем, к чему привязываться. Мы иногда привязываемся к тому, что неосуществимо. Отсюда возникает страдание. Какая пища в страсти бывает? Пища в страсти чрезмерно острая, чрезмерно горькая, чрезмерно соленая, чрезмерно горячая, чрезмерно сухая, чрезмерно горелая, чрезмерно жирная. Почему так бывает? Потому что человек, находясь в страсти, у него одно чувство чрезмерно устремляется к деятельности, а другое занимается деятельностью меньше. В зависимости от наших эмоций мы любим ту или иную пищу. Мы об этом говорили. Сонливую любят те, кто не умеет расслабляться, отдыхать. Человек, постоянно находясь в постоянном напряжении, хочет соленого. Человек, который в обиде действует, в обиде он думает: меня никто не любит, меня никто не понимает. Он к чему привязан? К тому, чтобы его любили и его понимали. Если этого нет, значит, он обижается. Если он обижается, он любит чрезмерно кислую пищу.
Если человек привязан к результату, но результат никогда не получается, он испытывает состояние горя. Он привязан, результата нет, привязан, результата нет, привязан, результата нет. Испытывая состояние горя, человек любит горькую пищу. Если много горя, чрезмерно горькую пищу. Если человек хочет расслабиться, то есть хочет лени, он любит жирную пищу. Лениться хочется. Для чего жирную едят? Чтобы жир был. Для лени. Вот. Сладкую для чего хочется, чрезмерно сладкую? Для того, чтобы получить незаслуженную радость. А для чего хочется чрезмерно острую? Для того, чтобы эмоции были живее. Да? Человек, который привязан к чрезмерной эмоциональности, он расходует свои эмоции, ему пищу все больше, все острее и острее хочется. Он уже не знает, как ему удовлетворить себя. Ему надо настолько острую, что все просто за рты хватаются. И люди, которые находятся в страсти, они не могут даже питаться нормально, потому что у них у всех разные вкусы, очень сильно отличаются. Кто-то любит только кислое, кто-то любит только соленое, кто-то любит чрезмерно острое. И они никак не могут друг друга угодить. Обижаются. Не относятся ко мне хорошо, как надо. Не уважают меня. Что приводит такая пища? Она приводит горькое к горю, кислое к обидам, к усилению обидчивости, чрезмерно соленое, чрезмерному напряжению, гипертонической болезни, чрезмерно сладкое к чему приводит? К тому, что человек лишается просто возможности радоваться. У него гормональные функции истощаются, и все, радость кончилась. То есть все это рождает все. Куда бы мы ни сунули свой нос, все, что связано с гуной страсти, это приводит к болезням. Всегда. И очень просто, как определить, чем я заболею? Вот в какую сторону мой ум концентрируется, если это связано с гуной страсти, значит там моя болезнь. Например, ну чего мне хочется? Хочется, сильно хочется уважения к себе. Это источник моей болезни. Просто надо знать уже механизм, как это происходит. Очень просто. Если мне хочется уважения к себе, значит 100% когда-то этого уважения не будет. Раз уважения ко мне не будет, я войду в состояние обиды. Раз я буду обижаться, у меня пострадает сердце, поджелудочная железа. Кишечник с левой стороны, щитовидная железа с левой стороны. Мы говорили, почему такие закономерности на первых лекциях. Если я... Или другой вариант. Я хочу уважения к себе, но уважения нет. Я считаю, что я должен добиться. Это уже правое полушарие, полушарие деятельности. Я пытаюсь добиться. Когда я пытаюсь добиться уважения к себе, возникает гнев. Гнев, когда возникает, печень страдает. Понимаете или нет? Ну вот я вам рассказал столько всего. Что же делать-то, господа? Ну что делать? Ответьте мне. Кто знает? Как так изменишь концепцию? Вот, например, я наркоман. Как мне бросить наркотики употреблять? Я не могу отвязаться от наркотиков. Я очень сильно привязан. Посоветуйте мне что-нибудь. А? Ну вот, видите, вы не знаете. Что делать-то мне? Вот я наркоман, сильно привязан к наркотикам. Ну что мне делать, господа? Что мне делать? Я сильно привязан к деньгам, хочу больше зарабатывать. Я наркоман денег. Я наркоман мебели, евроремонта. Я наркоман идеи, которая взбрела мою голову по отношению к моему сыну, который не хочет эту идею осуществить. Я наркоман того, чтобы у меня должна быть другая жена. Я наркоман всего, что меня окружает. Как мне избавиться от этого наркотика? Ну, менять концепт. Ну как мне ее изменить, господа? Ну не могу я изменить. Ну как? А как я осознаю? Так вот, застрелиться вот предлагаю. Так, еще какие предложения? Нет, это не получается. В ведах написано, когда человек умирает, стреляется, он рождается в точно том же состоянии, что и умер. Все, то же самое будет потом. Лишение себя жизни не избавляет от концепции. Пить молоко. Ничего подобного. Привязывание к молоку. Надо больше пить молока. Больше, чтобы жить счастливее, надо больше пить молока. В результате гуны благости не будет, потому что человек просто получит отравление молоком. Интоксикация будет у него, и все. Что делать-то, господа? Надо понять принцип. Первое, что надо сделать, надо понять принцип. Понять очень трудно. Вам только кажется, что вы поняли. Понять очень трудно. Принцип такой. Знание контролирует все. Почему? Потому что разум контролирует все. Как избавиться от наркотиков? Надо найти способ получить истинное знание о том, почему я должен избавиться от наркотиков. Как только человек получает не просто болтовню какого-то психолога, который говорит, ну не кури наркотики, ну не надо. Это все ничего не поможет. Это не истинное знание. Истинное знание означает, что человек дает реализованную информацию. Реализованное это значит, у человека в разуме есть четкое представление того, что вот эта деятельность вызовет то-то, то-то. Эта деятельльность вызовет то-то, то-то. Это представление настолько четкое, что если даже его взять просто и посадить на иглу, связать этого человека, посадить на иглу, сделать ему зависимость от наркотиков полную, полнейшую зависимость. Как только его отвязывают, если он еще живой, несмотря на сильное влечение чувств, у него начинаются ломки тут же. У него начинаются ломки, чувства говорят, хочу наркотиков, чувства говорят. Но разум настолько твердый, он говорит, я знаю точно, один раз я позволю себе, то есть меняю концепцию, один раз позволяю себе, то есть я говорю, ничего страшного, я меняю концепцию. Разум говорит, один раз концепцию изменишь, все для тебя кончено. Разум знает точно, что концепцию менять нельзя. Он говорит, лучше я умру, потому что если я умру, я уже без ломок рожусь. Это просто мне по карме было перестрадать и все. Человек умирает, он очищается. Я без ломок рожусь, все. Лучше я умру, но ни разу не уколюсь. Настолько твердый разум, он знает все, как будет. Все. И в этот момент, когда так происходит, разум контролирует чувства. Что значит контролирует? Он обрубает привязанности. Это в ведах это написано. Мечом знания, рукой решимости. Меч это знание. Мечом рубят. Рукой решимости это рука. Рукой решимости человек разрубает связь чувств с объектом. Знаю точно, что так будет. Хрясь. Все, ломки прекратились. Представляете? Это реальность. Как это происходит? Ломки это то же самое, как, допустим, человек сильно обижен на другого человека. Мечом знания я точно так же поступил по отношению к другому человеку в прошлом. Поэтому этот человек был орудием просто в моей судьбе. Когда человек... Обида произошла, просто не сконтролировал себя. Но мечом знания он знает... Да, я сам так поступал в прошлом, но я не знаю когда. Это неминуемо, потому что нет закона подлости, есть только закон справедливости в этом мире. Мечом знания он говорит себе, раз я сам так поступал, значит этот человек просто орудие в руках моей судьбы. Поэтому, если я обвиняю его в чем-то, это значит, что я завязываю с ним порочные отношения, которые приведут меня к чрезмерным страданиям. Поэтому... Я не хочу его обвинять ни в чем, потому что я сам заслужил все это. И он мечом знания хлобысь простил. Другого варианта нет. Он говорит, это хороший человек. Ну что, зачем? Какой он хороший? Ум говорит, какой? То есть ум реально привязан, к отрицательным качествам этого человека. Что значит обиделся? Обиделся, значит, связался с отрицательными качествами этого человека. Связался с отрицательными качествами. Ум находится под контролем отрицательных качеств этого человека. Допустим, я говорю, да этот человек хороший, зачем на него обижаться? Ум говорит, какой он хороший, посмотри, какой он подлость для тебя сделал. Чувства связаны, они дают информацию. И ты вспоминаешь, думаешь, ну как мне его считать хорошим? Это невозможно. Почему невозможно? Потому что человек не знает, как разрубать отрицательную привязанность. В чем заключается сила? Какой силой можно рубануть? Чем можно рубануть? Только мечом знания. Поэтому в чем заключается самый главный долг человека? Самый главный долг человека заключается в том, чтобы получить знания. Потому что, получая знания, он освобождается от страданий. Потому что даже если по судьбе к нему прилетает что-то, его начинает сильно, очень сильно привязывать к каким-то страданиям, он мечом знания, решимостью, рукой решимости разрубает эту связь. Говорит, я на это не пойду, лучше мне умереть. Я не пойду работать на ночную работу, потому что это приведет к болезням. Лучше я буду делать то, что я делаю, и так далее. Не значит, что все сейчас ночную работу должны бросить. Я говорю, то есть мечом знания. Что значит знание? Знание — это значит, ничего не надо менять сейчас. В этом заключается знание. В жизни ничего не надо менять. Надо просто действовать, изменить концепцию. Изменяя концепцию, что происходит? Человек привязывается к гунам вместо страсти, к гунам благости. Привязываясь к этим гунам, меняется, все меняется. Точно так же, как солнце, освещая все вокруг, высушивает. Мы думаем, что этот дождь будет бесконечным, так? Но тучи расходятся когда? В нашем случае. Тогда, когда мы говорим, хочу жить для других. Человек говорит, я хочу жить для других. Он сказал, туч очень много. Постепенно они рассеются, мы не замечаем, как наступает солнце. Наступило солнце, но вокруг еще сыро. И мы не замечаем, как все высыхает. Точно так же происходит, когда человек меняет концепцию, он еще не видит изменений у себя в жизни. Но сила, идущая с высших планет, сила благости постепенно очищает его, и он становится счастливым. И точно так же, когда он достигает этого счастья, идущего с высших планет, он начинает изучать, кому же ему больше, для кого же ему жить, кому делать добро, своим детям можно жить, можно делать добро этим людям, этим. И человек в благости, он постигает следующую науку. Он начинает постепенно думать, что если я буду служить вот этой личности, она очень возвышена, я получу все возвышенные качества этой личности. Я буду, стану таким же. Я хочу быть счастливым. Я хочу жить для этого человека. Он начинает жить для этого человека. И человек благости постепенно поднимается до того, что он хочет жить для Бога. Потому что Бог – это самая возвышенная личность. Так человек начинает служить Богу. И это следующий уровень, еще более высокий. Пока человек не находится в благости, он не сможет понять этого уровня. Поэтому даже не пытайтесь, это бесполезно. Что значит страсть? Да, непонятно, что значит служить Богу. Поэтому это невозможно. А? Благости понятно. Потому что в благости человек живет для других. Ему вопрос только, он знает, что в одном случае он делает счастье другим, он получает один уровень счастья, в другом случае другой уровень счастья. Он начинает жить для Бога, и он получает бесконечное счастье. Но это уже другой вопрос. В принципе, вот эту тему благости мы так кратко разобрали. Существуют аскезы, то есть лишения в страсти. Они совершаются из гордости, для того, чтобы завоевать почет других, для того, чтобы стать объектом поклонения всеобщего, для того, чтобы привлечь себе внимание, для того, чтобы достичь желаемого результата. Дают временный характер, дают временный результат и вносят неустойчивый характер. Человек, допустим, делает пожертвования для того, чтобы о нем писали в газетах. как называемый спонсор. Кто-то о нем узнает, но это будет временный характер. Понимаете? Потому что он, кто о нем узнает? Тоже те же люди, которые находятся в страсти. Они воспользуются им какой-то момент, и все, потом все закончится. Если человек что-то в благости делает, а кто о нем узнает? Те же люди, которые находятся в благости. Если два человека в благости подружились, это навечно. Потому что кому захочется уходить от того человека, кто все время тебе приносит счастье? Какой здравомыслящий человек уйдет от своего собственного счастья? Поэтому тот, кто совершает аскезы в благости, эти аскезы дают стойкий характер. Разум в страсти не способен отличить религию от безбожия. Разум в страсти говорит, в чем заключается религия? Религия заключается в том, чтобы всем был достаток, чтобы все жили счастливо, чтобы у всех все было. То есть, в чем заключается религия? Религия заключается в том, чтобы обеспечить население всем необходимым. В этом религия тех, кто находится в страсти. Они не понимают, что тех, кто находится в страсти, невозможно обеспечить всем необходимым. Потому что у них эти потребности растут в зависимости от того, что они имеют. Невозможно. Человек по своей природе ненасытный. Невозможно насытиться тем, что ты имеешь. В этом заключается наша проблема. И человек, который находится в страсти, ему трудно отличить законное действие от запрещенного. Настоящая же религия в чем заключается? В том, что не надо стремиться к тому, чтобы все имели много достатка. Надо стремиться к тому, чтобы все были счастливы. Потому что не от достатка счастье зависит, а от того, чтобы человек получил знания. Иногда человек, не имея ничего, находится в состоянии счастья. Мы приводили пример, что бабушка бывает живет, у нее даже кусочка хлеба нет. Но она всегда находится в состоянии счастья, потому что она стремится к другому. Понимаете? Все зависит от нашей наклонности. Когда цивилизация стремится к тому, что как можно больше иметь себе достатка, счастья ни у кого не будет. Потому что достатка на этой земле ограниченное количество. Счастье приходит тогда, когда люди начинают стремиться к знанию. Когда они начинают стремиться к тому, как правильно жить, как изучают и стремятся делать так, как надо. Они испытывают счастье. Несмотря на то, что они не имеют столько достатка, сколько им хочется. Понимаете, поэтому наша концепция в нашей жизни вся. Даешь благосостояние народу, даешь то, это все... Разве это плохо? Мы должны жить для других, мы должны давать благосостояние, но мы не должны считать это конечной целью нашего существования. Мы не должны думать, что ради того, чтобы эта страна была богатой, я должен жить. Нет. Она будет богатой, все равно все будут страдать. Ну, Америка сейчас в сотни раз богаче, чем мы. Ну и что, все равно все страдают. Там больше самоубийств, чем в России, намного по статистике. В чем заключается их счастье? Они там как сумасшедшие все. Там гунострасти намного сильнее, чем здесь. Если вы в Америку поедете, вы увидите. Там невозможно даже по улице пройти. Все чувства разбегаются. Кругом рекламы, все сверкает, все бегают, носятся. В Москву хотя бы съездите. Там вот гунострасти, ну, раза в два, наверное, сильнее, чем здесь у вас, в Екатеринбурге. Вы приедете, думаете, господи, как можно жить в этом городе? Все носятся, никто смотрит, не смотрит. Усталость просто от этого возникает, и все. Хотя там люди богаче. Понимаете принцип или нет? Надо жить для других, но не надо думать о том, что это самое главное, чтобы все имели достаток. Надо думать о том, чтобы все имели знания. Когда все будут иметь знания, они будут счастливы даже без достатка. Потому что счастье в чем заключается? Чтобы тебя любили, чтобы у тебя было любимое дело. Чтобы любить других, чтобы жить для других. Чтобы вокруг были хорошие люди, вокруг тебя люди хорошие окружали. Чтобы питаться, научиться в благости. Чтобы питание в благости приносит счастье. Человек становится счастливым, ему весело жить. Мы питаемся в страсти, нам не весело. Питание в благости не требует много денег. Простите меня за такую тяжелую тему, но так или иначе, это надо знать. Иначе какой смысл тогда жить в неведении? Давайте спрашивайте, какие вопросы. Хороший вопрос. Есть несколько критериев истинности. В целом, честность – критерий истинности. Если человек честный, он способен понять, различить истину от лжи. Поэтому человек должен стремиться всю свою жизнь к честности. Он должен перестать обманывать других людей. Он должен быть очень правдивым. И когда человек становится правдивым, он начинает видеть качество личности. Это и есть критерий. В чем заключается критерий? Человек начинает видеть качество личности. Он видит, если это философия, человек должен быть правильным. Если человек неправильный, значит, тот, кто говорит эту философию, философия тоже может быть неправильной. Он начинает сомневаться. Второй критерий. Эта философия отвечает на все мои вопросы. Если она отвечает реально на вопросы, значит, правильно. Если не отвечает, значит, неправильно. Третий критерий. Она должна быть проверена временем. Если философия проверена временем, то есть давно возникла, значит, правильная. Почему? Потому что время стирает все неправильное. Посмотрите сейчас, сколько учений. Столько же, 2000 лет назад тоже столько же учений было. Но христианство дошло до нас, а все остальное нет. Так? В каком оно виде дошло? Сейчас существует много христианских течений. Какое из них правильное? Изучайте. Знание правильное есть. Что ведическое знание, оно тоже имеет много течений. Изучайте, какое из них течение правильное. Изучайте, какое правильное христианское течение. И у мусульман тоже знание правильное. И у буддистов правильное. Изучайте. Есть древние знания, проверенные временем. Эти знания называются религией. Изучайте. Как это изучить? Надо быть честным человеком. Если вы видите качество, надо изучать качество личности, которое говорит. Надо изучать, быть честным. Вы никто не спрашиваете меня, в чем заключается честность. Вы не спрашиваете, у вас возник вопрос, я хочу знать. Если это правильное знание, почему вот это вот, как можно объяснить вот это? Все должны спрашивать, почему вы не спрашиваете? Значит, не хотите знать, если не хотите знать, как вы узнаете, правильное знание или нет? Так, правильно. Правильно. Все, вам известно, надо начать выполнять. Мне тоже известно, я тоже должен начать выполнять. Если нам известно, мы должны начать выполнять. В этом заключается знание. Если мы не начинаем выполнять, значит, нам неизвестно. Значит, мы должны еще изучать больше у тех людей, которым известно. Когда мы изучаем, у нас вдруг пропадает желание делать неправильно. Это значит, что мы получаем истинное знание. Само собой происходит все. Человек, получая знание, он крепнет в том, чтобы делать правильно. Дурные привычки сами отваливаются. Это не значит, что делать ничего не надо. Но в тот момент, когда человек слушает знания, ему надо перестать делать все остальное. Он должен внимательно слушать, и у него будет отваливаться все, что ему не нужно в жизни. Очень просто. В этом заключается секрет. Я ответил на ваш вопрос, Ольга? Да? Истинное знание помогает всем одинаково, только тем людям, которые способны ему предаться, которые способны искренне поверить в него. Это еще один момент очень важный. Истинное знание может преподноситься, но человек в силу нежелания поменять что-либо в своей жизни, человек, который не стремится к счастью, он думает, да послушаю и пойду. Если человек серьезен, он будет слушать серьезно. Слушая серьезно, у него возникнут сомнения серьезные, он будет спрашивать, получать ответ. В этом заключается принцип. Человек хочет быть счастливым, он добьется своего. Если он не истинное знание слушает, он не получает какие-то ответы, он ищет дальше, изучает, идет дальше, слушает. Понимаете? Если человек не выбрал желание быть счастливым, и он не хочет углубиться в знание, он не хочет понять его, значит, он ничего не получит. Не одинаково дается. Дается ровно настолько, насколько человек слушает. Свобода выбора. Хочешь слушать, хочешь нет. Вопрос только твоего личного желания. Если не хочешь слушать, ты чувствуешь, это не то. Ну и что, надо встать и пойти, это тоже свобода выбора. Кто кого заставляет слушать? Так? Никто никого не заставляет. Жизнь, она вещь серьезная. Каждый человек должен понять, что ему нужно в этой жизни. Я не даю вам слишком высокого знания. Я вам даю знание о том, как надо не болеть. Но это знание основано на серьезном знании. Ведическое знание очень серьезное знание. Насколько оно серьезное, изучайте. Да? Хороший вопрос. Очень просто найти единомышленников. Для этого надо принять ту концепцию, которую ты принял. Принять ее до конца, самому следовать ей. Как только ты начинаешь ей следовать, то появляется сначала ты просто говоришь, следование концепции заставляет человека действовать. Деятельность, она вызывает контакты, общение. Человек будет находить единомышленников постепенно, потому что в Ведах написано, что самое дорогое у человека – это истинное знание. Оно дороже бриллиантов, всех вместе собранных бриллиантов на этой земле. Но человек, который получает, имеет истинное знание, для него самое дорогое – это люди, которые имеют то же самое знание. Поэтому, так как это дорогое, не надо думать, что ты сразу получишь. Надо просто стремиться к этому. Придет время, и ты получишь единомышленников. Вопрос только времени, и все. Надо просто быть твердым в своих намерениях, и постепенно человек находит бриллианты. Вопрос только времени. Люди, которые находятся в страсти, они одиноки. Даже в своей семье они живут, и не имея никакой связи со своими родственниками. Потому что каждый хочет для себя, и люди, которые находятся в страсти, им не о чем поговорить даже друг с другом, кроме как о делах. Они не могут, если один другому говорит: слушай, ты, наверное, устал, и тот начинает на полчаса. Да я устал, действительно я устал, а вы меня никто не любите и не понимаете. Да я всю жизнь устаю рядом с вами. И все, и понеслась. И человек думает: да Господи, зачем же я ему сказал-то об этом? Он думает: да я не буду больше ему вообще ничего говорить. А люди, которые в благости находятся: ты, наверное, устал. Да нет, нет, я знаю, что ты больше меня устал. 26 качеств. Сейчас перечисли. Я думаю, что мы перечислим это попозже. Сейчас просто давайте на эту тему еще ответим, какие-то вопросы есть, может. Если человек не слушает другого человека, заставить его что-то делать невозможно. Если у вас нет авторитета, то есть этот человек не слушает вас, это значит, что вы ничего для него не сделаете. То есть надо понять, что возможность давать и возможность слушать является самым дорогим, что только существует из того, что мы можем делать в этом мире. Потому что, когда мы можем говорить тому, кто слушает, мы способны изменить этого человека, потому что только слушание дает силу следовать. И точно так же человек, который способен кого-то слушать, он пользуется самым дорогим. Но человек, который пытается сказать тому, кто не хочет его слушать, занимается абсолютно бесполезным занятием, потому что, не слушая, тот не получает информацию в разум. Разум, не получая информации, не способен делать таким образом. Поэтому человек, слушая тысячу лет одну и ту же фразу, не желая слушать, не изменяется совсем. Поэтому принцип такой: не надо говорить и тратить свою жизненную силу на того, кто не слушает тебя. Поэтому в споре истина не рождается. Человек не должен спорить. Если он видит, человек не слушает, надо сказать: да, да, ты прав, все. У каждого есть своя правда. Есть правда в благости, в страсти, в невежестве. Ты прав по-своему, в страсти, в невежестве прав. Ну ладно, живи. Хочешь такой правдой жить, законом подлости, живи такой правдой. Ну что я могу для тебя сделать? Но Есть сила, которая заставляет человека задуматься, надо ли слушать этого человека или нет. Есть такая сила. Кто знает, какая сила? Ну, как она называется, эта сила? Разум недоступен для того, кто не хочет слушать. А? Как? Нет, не действует. Вот. Есть сила, действие, деятельность. Человек должен быть безукоризненным. Если мы хотим воспитывать своих детей, мы должны действовать так, чтобы так честно действовать, чтобы дети, так как положительная деятельность восхищает всех, в каких бы гунах человек ни находился, если человек действует правильно, все от этого удовлетворены. Понимаете? Если вору сказать хорошее слово, он тоже будет благодарен. Понимаете? Поэтому, если человек действует безукоризненно, его начинают все слушать. Признак того, святого человека, не просто в благости, а человека святого, признак какой основной? Он дорог всем, и все дороги ему. Ему дорог даже тот забулдыга, который валяется на улице. Он подойдет к нему и поможет ему, несмотря ни на что. Несмотря на то, что этот забулдыга все равно будет пить, он встанет его, отведет с дороги полной машины, желая просто из сострадания помочь человеку. Это святой человек. Если человек еще не достиг святости, он, если он страсти находится, он будет ненавидеть того, кто валяется на улице. Человек, который находится в благости, он не увидит ничего плохого, и он, может, ему поможет как-то по возможности. Но святой человек, он дорог всем, и все дороги ему. Поэтому все слушают святого человека. Они, как определить святого человека? Все слушают. Не святой человек, кто-то слушает, кто-то не слушает. Много критериев всяких. Надо изучать, какие критерии есть. Какое истинное знание, какое неистинное. Надо изучать критерии. Критерии дают возможность понять. Так как здесь многие уходят с лекции, то я далеко не святой человек, поэтому делайте выводы. Есть, конечно, люди, которые обладают истинным знанием. Надо их искать. Какие вопросы еще есть? Вопросов нет? Все... Да, один вопрос. Ага. А вы были на теме у нас пожертвования? А вы были на ней? Такая тема уже была. Кто ответит на этот вопрос из тех, кто был? Почему, когда человек жертвует, бывает так, что он разочарован, и это приводит к плохому результату. Хотя он действует, делает это бескорыстно. Почему? Смотря кому жертвует, он жертвует не тому человеку, которому надо пожертвовать. Первый ответ. Ну, бескорыстное, допустим, деньги пьяницы жертвует. Сполна от чистого сердца. Ну и что толку, он пропьет их. Второй вариант. Жертвую не тому. Следующий вариант. Я бескорыстно жертвую, и нет хорошего результата. Какой еще может быть момент? Очень важный. Не в том месте, правильно. Не в том месте. Даже тому человеку, но не в том месте. Допустим, на вокзале, там кругом, это вокзал, это место невежества, там кругом люди, воры. Просто ты жертвуешь нищей бабушке на вокзале. Честно даешь честному человеку свои средства. Через 5 минут человек рядом, который видит это, он возьмет у нее и сворует. Все, нулевой результат. Надо просто вывести ее с вокзала и там пожертвовать. Следующий момент. Не в том месте, не тому человеку. Последний. Не вовремя. Что значит не вовремя? Я приводил пример. Бомбежка идет. Все бегут в это бомбоубежище. Ты останавливаешь человека и говоришь: слушай, я хочу тебе пожертвовать. Вчера ты просил милостыни. Он говорит: да отстань, меня сейчас прибьют. Привязанность к результату. Бескорыстие означает, если человек жертвует бескорыстнее, означает, что он точно знает, что в кого-то попадет, в кого-то нет. Он бескорыстно жертвует, он говорит: я даю возможность, даю право выбора. Хочешь — принимай, хочешь — нет. Он бескорыстен, поэтому кому-то попадает — он счастлив, кому-то не попадает — он думает, он тоже счастлив, потому что он думает: я хотя бы ему шанс предоставил. Понимаете? Он не привязан просто к результату и все. Он знает, что у каждого есть свобода выбора. Он уважает свободу выбора другого человека. Каждый имеет право жить, как он хочет. Достоинство – это то же самое, что и гордость. Настоящее достоинство означает, что человек уважает знания, которые ему дали, а не себя. Настоящее достоинство означает, что человек ведет себя определенным образом, потому что он знает, что на него будут смотреть люди, и он представляет какое-то определенное знание. Понимаете? Достоинство означает показывать пример поведения, потому что ты знаешь, что люди смотрят на тебя, и они будут делать вывод, и будут счастливыми или не будут, в зависимости от того, как ты себя будешь вести. Поэтому настоящее достоинство означает, что человек не гордится тем, что он такой хороший, а гордится тем, что ему дали. Настоящее достоинство. Если он думает, я хороший, я получил это знание, я хороший, это значит, что он находится в страсти по отношению к этому знанию. И ничего хорошего из него не получилось. Да? Так. Давайте так сделаем. Давайте сделаем следующую лекцию внеплановую. На ней я расскажу вам бездрожжевой хлеб. На ней же я вам расскажу, как определять по запаху продукты питания, которые подходят или нет. И в целом эта лекция будет посвящена вот этому вопросу, как помочь себе, не имея знаний медицинских. Как можно выбрать все травы для лечения и все прочее. Это очень простой способ и не требует чрезмерного познания. Но все вы сможете воспользоваться им и в совершенстве освоить, если будете внимательно слушать. Да? Вот в следующий раз. У нас когда? В четверг. Если ребенок стал наркоманом, надо понять, от чего он стал наркоманом. От чего ребенок стал наркоманом? От чего ребенок стал наркоманом? Кто знает, от чего? От нехватки, недопустимо, совершенно точно. Потому что наркотики, они дают человеку чувство любви. Нехватка любви вызывает наркоманию. Надо начать давать любовь, несмотря на то, что человек уже не заслуживает любви к себе. Надо из чувства долга, то есть войти в состояние благости. Выйти из состояния страсти. Думаете, человек в страсти думает, я буду любить только такого ребенка, который этого заслуживает. Это состояние страсти. В благости человек говорит, это мой ребенок, мне дан такой ребенок. Я буду любить его, несмотря на то, что он наркоман. И он начинает любить ему и прощать ему то, что он наркоман. Он начинает с любовью к нему относиться. И человек, знак благодарности, он приходит к такой маме или к такому папе и начинает плакать. У меня несчастная жизнь, мне надоело быть наркоманом. Ну помогите мне все, я знаю, что вы не сможете мне помочь, потому что я привязан к этим наркотикам. Но тем не менее, я знаю, что вы хорошие люди, вы не мешаете мне. И допустим, вы не можете дать ему денег, вы говорите, я не могу тебе, сынок, я тебя так люблю, но не могу дать тебе денег, потому что я знаю, что тебе будет еще хуже. И он это понимает. Вы с любовью к нему относитесь, заботитесь о нем как можете, даете ему любовь просто в своем уме, желаете ему счастья постоянно. Такой человек, что он получает? Кто внимательно лекцию слушал? Что он самое дорогое получает? Что он получает? Нет, знаний он еще не получает. Что он? Что он получает? Еще не получает концепцию. Что он получает? Он, это да. Что самое главное он получает? Возможность слушать. Он начинает слушать этого человека, который к нему хорошо относится. Все же вокруг плохо относятся. Один человек любит его и хорошо к нему относится. Он приходит и говорит ему, ну помоги. И он начинает слушать. А тот ему дает истинное знание. И когда тот слушает, все разрубается внутри у того человека. Все. Тот рубит наповал все его идеи. Все. На этом все закончилось. Потом только вопрос времени, когда чувства отвяжутся от наркотиков. Придет время, и они отвяжутся. Он концепцию изменил у себя, все, понеслась уже, все в нужном направлении. Попробуйте завоевать любовь человека, который любит наркотики. Попробуйте, чтобы ваша любовь была сильнее наркотиков. Очень тяжело. Поэтому и так мало людей, кто способен помочь наркоману. Попробуйте полюбить человека больше, чем он любит наркотики. Как только ваша сила перетянет, то человек естественным образом, так как бабочка стремится к свету, точно так же человек почувствует, что там больше любви, он туда повернется, начнет слушать не наркоманов своих друзей, а того, кто его любит больше. Все. Попробуйте так сделать, очень трудно. Почему трудно? Потому что такая судьба. Значит, в прошлой жизни сам был наркоманом, издевался над всеми, теперь над тобой издевается. Таков принцип. Ничего не сделаешь. Все сели прямо, давайте будем учиться быть в благости. Всем начнем желать счастья.